Поскольку человек создан Богом весь, то весь человек, и тело, и дух, и душа является образом Божиим.
Верите ли вы в теорию эволюции Дарвина?
Да, то есть я в нее не верю, я ее принимаю.
Но есть наука, а вот знаете, да, есть какая-то религия.
Человек закрыл двери перед Богом. А дальше результат.
Здравствуйте. Мы с вами на канале «День седьмой», и я его ведущий, священник Алексей Уминский. Заранее всех прошу вас ставить лайки, писать комментарии. Если кто из вас еще не подписан на наш канал, обязательно сейчас же подпишитесь. Это важно вот почему. Когда мы в прямом эфире на YouTube, тогда ваши лайки позволяют нашему эфиру быть гораздо более востребованным, распространенным. Многие люди, которые, может быть, еще не знают о том, что существует такой замечательный канал, YouTube-канал «День седьмой», вот, могут его увидеть, он может к ним прийти на YouTube, они могут тоже стать подписчиками и зрителями нашего канала. Итак, не стесняйтесь, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на нас, на наш канал, мы с вами в прямом эфире, где я, еще раз хочу сказать, отвечаю на ваши вопросы, которые мне приходят на электронную почту. Многие из вас пишут комментарии ко всем нашим видео. Но, к сожалению, я не все комментарии успеваю прочитывать и не на все успеваю отвечать. И поэтому сразу хочу вас попросить, если вы хотите задать мне свой вопрос, если что-то для вас осталось непонятным из нашего эфира, или у вас возникают ваши собственные вопросы о вашей духовной жизни, пожалуйста, пишите их мне на почту. Название почты, адрес почты дан в описании нашего канала. Алексей Уминский 2@gmail.com. Также на эту почту я принимаю ваши письма личного содержания и стараюсь отвечать на каждое ваше письмо. Часть вопросов идет в прямой эфир, вы сами об этом просите. Часть вопросов личного содержания, я на них отвечаю только в личной переписке. Некоторые ваши вопросы могут потеряться, потому что я получаю в день по несколько десятков писем иногда. Достаточно большая переписка. И поэтому, если ваш вопрос затерялся, и вы не получили на него ответ ни по почте, ни в прямом эфире, не стесняйтесь. Еще раз задайте его и еще раз напишите ваше письмо, и я обязательно на него отвечу. Еще раз еще напомню о том, что наша программа выходит не только на YouTube, но также есть и другие площадки, где вы можете эту программу посмотреть. Это телеграм-канал «Священник Алексей Уминский. День седьмой». И эти наши площадки на Дзене и на Бусти, на которые вы тоже можете подписаться и смотреть нашу программу, наши программы уже без всякого замедления. Ну и, конечно же, я не могу не поблагодарить всех наших подписчиков и зрителей нашего канала, которые поддерживают нас своими донатами, своей помощью. Без вашей помощи мы, конечно, не могли бы так активно развиваться, так часто выходить в эфир и формировать нашу программу, которая, ну, мы ищем разные пути, разные способы и разные форматы для того, чтобы наша программа становилась более насыщенной и более интересной. Поэтому я прошу вас, не останавливайтесь, мы ожидаем ваших пожертвований, вашей поддержки, которую вы можете присылать на виртуальные кошельки, которые тоже есть в описании нашего канала, и там же есть указан номер счета. Почему в первой и второй главах книги «Бытия» по-разному говорится о сотворении человека? Ну, этого нет ничего удивительного, потому что на самом деле все истории книги «Бытия», которые приписываются к авторству как Моисею, это не значит, что Моисей сидел и писал эти книги, как Лев Николаевич Толстой писал «Войну и мир». Это значит, что эти предания, а, вероятно, они были немножечко разными, в разных местах по-разному, ну, например, о потопе там говорится, скажем, и в Библии, и в преданиях Месопотамии, которые не вошли в Священное Писание, но и то, и другое было преданием человеческим. Они передавались из поколения в поколение многие-многие столетия. И, конечно же, они могли немножечко меняться. Вот, например, да, даже в Евангелиях четырех Евангелиях об одном и том же событии повествуется немножечко по-разному. И поэтому в книге «Бытия. Становление человека» рассказаны две истории, которые просто дополняют друг друга, но не противоречат друг другу. Говорят, что наука доказала, что человек возник в результате эволюции. В этом я не вижу никакого противоречия с тем, что нам говорит Священное Писание. Да, наука очень много чего раскрыла о мире. То, что Библия, библейское повествование, которое мы имеем с самых-самых древних времен, конечно, не могло до нас донести как некое научное знание. И вот по этому поводу я бы хотел, ну, наверное, этот анекдот-притчу знают, наверное, многие наши подписчики, но, тем не менее, я хотел бы ее привести. Может быть, Дима, вы ее не знаете. Итак, вот она как выглядит, я ее прочту. Умирает богослов, попадает в рай и спрашивает Бога: «Господи, расскажи, как ты сотворил Вселенную?» Бог отвечает: «Сингулярность, потом большой взрыв, экспоненциальное расширение. Физики ваши, в принципе, все верно поняли. А как же ты сотворил все живое? Ну как? Сперва абиогенез, потом мир РНК, потом дальше эволюция, клетки, потом многоклеточные организмы. А человека ты как сотворил, Господи? Слушай, это еще Дарвин описал. Сперва приматы, потом использование орудий, речь, прямохождение. Ты что, в школу прогуливал? Господи, но ведь в Библии написано про 7 дней, про сотворение человека из глины. А как ты сам себе представляешь, если бы ты оказался тогда на горе Синайский, и как бы ты объяснял безграмотным пастухам с бронзовыми мечами про кварк, глюонную плазму, ДНК и естественный отбор?» Вот такой маленький анекдотец, который, может быть, немножечко проясняет, конечно, это шутка, это анекдот, о том, каким сложным образом Бог может творить мир. И божественный разум, божественное действие, божественное творчество, описанное в Библии простыми, действительно простыми человеческими словами древнего человека, не обязано быть научным учебником ни по естествознанию, ни по физике, ни по астрономии, ни почему. Оно передает смыслы веры. Смыслы веры о том, кто такой человек, что это за мир, который Бог сотворил в свою любовь, кто этот Адам и каждый из нас, как потомок Адама, несущий в себе образ и подобие Божие. Вот в этом смысле, мне кажется, не надо сомневаться, и не надо бояться науки, и не надо бояться вопросов, и не надо бояться того, что библейское повествование не учебник научный и не учебник естествознания. Библия может описывать события совсем не научным языком и не научными образами. Если мы во всем образ Божий, то как мы телесно образ Божий? Ведь если Бог, есть Дух. Да, вы знаете, человек весь образ Божий. Поскольку человек создан Богом весь, то весь человек, и тело, и дух, и душа является образом Божиим. Не копией Бога, не божественным отображением внешним, нет, а именно образом Божиим, который проникает во все человеческое, в человеческое сердце, в человеческий ум, в человеческую душу и в человеческое тело. И если бы человек телесно не носил в себе образ Божий, то тогда Сын Божий, бестелесный, вечный Дух, не смог бы воплотиться в человеческом теле, которое было бы совершенно Богу чуждо и не несло бы его отпечатки, не несло бы его образа. Эволюция существует. И тем не менее, действительно, встает вопрос о том, произошло ли наше человечество таким образом, как это описывает Библия, от некой единой личности Адама и некой единой личности Евы. Вот. Случилось ли грехопадение, о котором мы приписываем потом? Ведь вопрос действительно очень острый стоит. Если ставится под вопрос грехопадение, да, то тогда понятно, что все ужасы и катастрофы этого мира, они не просто случайные. Они абсурдны сами по себе, но они еще и если все-таки речь идет о вере человека, ведь пишет верующий человек, да, он же не отрицает Бога, созданность этого мира и богоприсутствие этого мира. Но значит, тогда Бог является непосредственно не то, что виновником, а производителем всех этих трагических явлений.
Действительно, здесь нету единого ответа, но я хотел бы сказать о том, что, к сожалению, часто, когда говорят о науке и религии, вот это «и» или науке и вере, вот это «и» подразумевается как противопоставление или конфликт. «И» это часто рассматривается как нечто несовместимое.
Да, что есть наука, а вот знаете, да, есть какая-то религия. Да, есть.
И бывает, часто вот приводят, особенно, ну, не только православные, католики, протестанты, вот верующие ученые приводят какого-нибудь профессора,
да,
физика.
Да, такое ощущение, что если верующие ученые, это просто оправдание всему,
да,
на свете. Ну и что?
Ну
что
и да, то есть чаще всего, не всегда. Это действительно очень, очень редко бывает, чтобы человек был действительно ведущим, прорывным исследователем в какой-то области и богословски подкованным, как бы культурным, развитым христианином. Либо он среднячковый такой исследователь, либо он ведущий исследователь, но при этом полный мракобес в религии, который защищает там какой-нибудь креационизм.
Все-таки история давала нам пример Ньютона или Паскаля, которые были одновременно и великими учеными,
да,
великими,
но это же
и великими богословами. Но все-таки они были. Да.
Но при этом,
и Коперник в том числе.
Да, я хотел бы сказать о том, что когда говорят о науке и религии, мы чаще всего в Гугле или там в интернете везде найдем конфликт вот этих вот громких, кричащих научпопщиков, которые устраивают какие-то скандалы с целью просто себя пропиарить, там, не знаю, что-то.
Ну, мы не будем так уж совсем на них нападать, ладно, потому что многие из них вполне достойные, честные и искренние люди, и у них нет, может быть, цели себя пиарить, просто они этим занимаются, им это интересно.
Гораздо меньше, и это очень печально, люди знают о том, что диалог, настоящий диалог между наукой и богословием, он существует, и он проходит буквально на протяжении там 100 лет или там многих десятилетий. Под эгидой, например, Римской церкви есть постоянно действующие комиссии, которые работают, в которых работают богословы, космологи, физики, биологи, геологи, химики и так далее. И это реальный диалог. Изданы целые библиотеки прекрасных книг.
Собственно говоря, да, мы можем привести в пример знаменитого Тьер де Шардена, который великий антрополог и эволюционист, который открыватель синантропа в том числе, который вообще совершенно, как бы сказать, продвигал эту теорию эволюции. Он католический священник.
Ну, это как бы уже классика, но и сегодня издаются книги, в том числе на русском языке, вы можете найти, если посмотрите в интернете, и по каждому вопросу, и по эволюции вы найдете прекраснейшие, великие книги. И по теме творения мира, и космологии, и Большого Взрыва. Есть великая литература, и просто это подарок. Каждый, кто хочет найти, он найдет и будет погружаться в эти вопросы и расширять свое понимание, сознание, углублять одновременно понимание современной науки и современного богословия. А самый такой болезненный момент, из-за которого вскипает благородный разум охранителей, это именно вот эта вот грань между человеком и обезьяной. Сколько с этой несчастной обезьяной, да?
Полуфабрикатов.
Да, там всяких баталий, да, вот обезьяны, человек, там человек и атеисты против верующих, верующие против атеистов. Это... Но если мы немножко вот так вот отвлечемся от всех этих бесполезных ломаний копий и подумаем, о чем говорили отцы, когда они говорили о том, что человек – это венец творения. Человек как появился в мире? Он просто как ракета SpaceX спустился из космоса на Землю как нечто инородное? Или человек как-то все-таки, он венец творения. Что такое венец творения? Можно по-разному противоречиво интерпретировать. Можно сказать, что человек это властелин творения, он господин творения, он как бы совершенно инаков по отношению к животным, растениям, всему миру, он как бы выше, бесконечно выше. И тогда мы не поймем, а как вообще вот происходит спасение, как происходит преображение всей природы, всей вселенной. Если мы православные, то мы говорим о том, что во Христе происходит преображение всего мира, не только человека, не только церкви, но и всего живого, неживого, всей вселенной. Как это может происходить? Через человека. А как это может происходить через человека, если человек не вбирает в себя весь мир духовный, материальный, животный, растительный, неодушевленный и так далее? То есть здесь мы должны правильно понимать, что человек, не человек произошел от обезьяны, а человек как цель, финал всего развития мира от простейших форм жизни и в том числе вот человекообразных существ, которых спорят, да? То есть это родство человека со всем живым и неживым, это благо, это плюс, это радость в этом, в том, что человек произошел из вот этого всего мира, он сбирает в себя этот мир и завершает его, приносит Богу как дар. В этом нету ничего предосудительного и совершенно абсурдно говорить, что человек это абсолютно никак ни с чем не связанное с другими существами. Мы братья со всей реальностью.
Ну, и главное, что вы сейчас описали, вот это вот движение человека к своей полноте, да. А с другой стороны, вот это движение человека к своей всего мира завершается именно тем, что мы называем образом подобием Божиим в человеке. Потому что когда мы говорим, что человек есть образ Божий, и это библейское слово, мы понимаем, что человек в какой-то момент, вот это вот вырастание, в этот венец, становится, во-первых, вертикальным, а во-вторых, словесным. А Бог есть слово. То есть словесность человека – это, наверное, самое главное такое, можно сказать, научное. В данном случае вполне мы можем использовать вот это слово «научность» того, как научно через слово, да, человек становится образом Божьим. Образ Божий в человеке – это его видимый образ. Это его словесность. Единственное существо в мире, которое является словесно-разумным. В этом смысле и в этот момент мы можем сказать, что в этот момент является собой человек. Во-первых, помните Кокуловского, который говорит о том, что вертикальность человека, оно как раз тоже подтверждает его богоподобие, потому что человек устроен вертикально по направлению в небо, в отличие от всех других существ. Он стоит на земле, касаясь только двумя ступнями, и это вот очень маленькое место, которое называют на земле, а все остальное в человеке устремлено ввысь. И главное, что человек устроен иерархически, что все самые высокие его способы человечности, его и богодухновенности, они находятся действительно вот в направлении Бога. И в этом смысле, конечно, когда мы говорим о том, что Бог сотворил человека по образу своему, по подобию, здесь никаких, в общем, собственно говоря, нет вопросов. Да, словесность человека, человек в эволюционном развитии вдруг становится словесным, разумным и вертикальным, и с этого момента он человек.
Верите ли вы в теорию эволюции Дарвина?
Да, то есть я в нее не верю, я ее принимаю. Это же не религиозная система, это наука. Вот я принимаю эволюцию, я знаю, что эволюция существует. Это научный факт.
Так, то есть в вашем представлении не Адам и Ева первые живые существа на планете?
Почему же? Нет, как говорит об этом Священное Писание, это да, Адам и Ева. Но мы можем понимать Священное Писание буквально, как два совершенно таких вот отдельных человека, которых, вот как дети представляют, Бог вылепил из глины и дунул на них с высоты. Но мне кажется, что все-таки мы к Священному Писанию можем относиться не просто как к буквальному тексту, но потому что это тексты, которые родились в очень глубокой древности. Вот. И родились они... В них есть абсолютная истина, я не сомневаюсь в том, что эти слова и слова Священного Писания истинны. Но они доносят до нас истину в очень глубоких, наполненных божественной истинных мифах. И история Адама и Евы – это не просто история конкретного человека, но история всего человечества. И все, что происходит в Библии, это описание вот этого действия божественного и действия человеческого в ответ.
И поэтому, конечно, есть люди, которые очень буквально и буквалистически понимают Библию, и что Бог сотворил мир за 6 суток, а можно все-таки к этому отнестись как к таким все-таки неким огромным периодам творения, которые обозначены словом «день». Слово «день» еврейское «йом». Вот, оно ведь может означать не только день как сутки, но день как некий период, огромный, непонятно, что содержащий. Библейские слова не многозначны, библейские события прочитываются по-разному и многожды, но они несут в себе, конечно, божественную истину. И поэтому для меня нет противоречия в том, что существует эволюция, что мир развивается по эволюционному плану, но в эволюции есть замысел Божий. Что эволюция – это вот то, как мы живем, как Господь этому миру дает жизнь. Мир идет по этому пути.
Давайте уточним. То есть можно быть служителем Бога и верить в теорию Дарвина?
Ну да. Но теория Дарвина, она все-таки... Ну, если мы будем говорить с эволюционистами современными, да, все-таки Дарвин – это некое начало этой теории. Она не...
Ну, не под Дарвином, окей, я имею в виду про то, что мир произошел от не конкретных людей, а от обезьяноподобных существ.
Да? Ну, собственно говоря, мы от животного с вами никак не отличаемся.
Не собираюсь с этим спорить.
Все то же самое, понимаете, биологически. Мы млекопитающие. У нас 1 голова, 2 уха, 2 глаза, 1 нос, 1 рот, 4 конечности, пищеварение, половая система, кровоснабжение, точно как у коровы, в том числе, понимаете?
То есть историю про Адама и Еву вы воспринимаете как метафору? Как
Нет,
миф?
Как миф и метафора – это разные вещи.
Как миф?
Как миф. Как такой глубокий, истинный религиозный миф, который не есть синоним сказки. Понимаете? Который не есть синоним сказки.
За что Бог рассердился на Адама и Еву?
А он не рассердился. Там нет того, чтобы Бог рассердился.
А что есть?
Ну, если вспомните, это 3 глава книги «Бытия». Она очень важна, вот там тоже вот эта история. Ее можно представить как мультипульти, конечно, как вот такое дерево. Почему-то все думают, что это яблоко.
Ну, да.
Про яблоко там не
знаю. Я в детской Библии так читал и в мультиках смотрел.
Что там яблоко?
Ну, конечно.
Но, скорее всего, все-таки инжир. Ну, потому что единственное дерево, которое там упоминается, от которого они шили себе одежду, это смоковные листья. Но не в этом дело. Ее можно представить как мультипульти, как картинку из детской Библии. Змеюка злая пытается яблочком, значит, Еву соблазнить, и вот они такие яблочков не видели и не ели. Но история там именно такова, что главным соблазном для человека является совсем другое. Проблема добра и зла ставится в центр, потому что это древо познания добра и зла. И вот змей, который понимается как сатана, соблазняет людей, Адама, Еву, вот таким предложением. Вы будете как боги. Ну, то есть, что это значит? Вы будете знать, различать, понимать, что такое добро и зло. То есть он предлагает человеку самому назначать, что такое добро, а что такое зло. Вне Бога, вне божественных критериев истины, любви, милосердия, чистоты, правды и так далее. Ну просто, если ты сам имеешь вот это право определять добро и зло из того, что выгодно тебе. Вот я сегодня добром называю это, а злом называю это. Сегодня я войну называю миром, тьму называю светом. И всех убеждаю, это и есть правда. А потом меняю все это. Я являюсь источником добра и зла, человек сам по себе. И вот этот страшный соблазн принимает Адам и Ева. Как хорошо теперь самому решать, на чьей стороне добро, а на чьей стороне зло. Собственно говоря, человечество в этом и живет. Это вот и есть страшный грех, который принимают эти люди от сатаны. При этом Бог, а ведь он же везде присутствующий, да? Ведь Бог не может этого не видеть, Бог не может этого не знать, Бог не может не замечать этого всего, потому что Бог, это же все в раю происходит. Вот. Но человеку дана свобода. Человека предупредили, не делай этого. Но он делает. И результатом того, что они принимают этот соблазн глубоко в себя, этот соблазн их искажает, делает другими. Они вдруг смотрят друг на друга уже другими глазами. Они же были нагими в раю, то есть обнаженными. И эта обнаженность не смущала, эта обнаженность не делала человека постыдным, а наоборот, потому что эта обнаженность была обнаженностью богоданной красоты. Обнаженный человек – это доступный человек, это открытый человек, это человек вот, действительно по-настоящему открытый. И вдруг человек, получивший этот соблазн внутри себя, ему страшно становится быть настолько открытым. Он смущен, он смотрит на другого и хочет спрятаться от него. Адам и Ева, которые даны друг другу для любви, вдруг хотят друг от друга оградиться. Они шьют себе эту одежду, одевают себя этими смоковыми лицами, чтобы уже друг с другом быть отдаленными. Вот этот грех отделяет человека в любви один от другого. И вдруг Адам слышит присутствие, вдруг он понимает, что Бог рядом. Слышит Бога, ходящего в раю, там написано. И вместо того, чтобы быть с Богом всегда так, как это было раньше, он прячется от него в кусты. Прячется от Бога. Можно ли спрятаться от Бога? И тогда Бог зовет Адама. «Где ты, Адам?» Просто призывает его, потому что все это на глазах Бога совершается. «Где ты, Адам? Я услышал тебя, ходящего в раю, и испугался, и спрятался. Почему ты испугался?» А дальше прям интонация родительская по отношению к нашкодившему ребенку, к ребенку, который сделал что-то плохое, прям как в Денискиных рассказах. «А уж не ел ли ты плода с древа, которые я запретил тебе есть?» Как будто он не знает, как будто он не видел. Почему этот вопрос? Ну, потому что на этот вопрос маленький ребенок говорит: «Папочка, папочка, прости меня, это я разбил эту вазу, я больше так не буду».
Не каждый.
Ну, не каждый, но, в принципе, желание ребенка, который живет с этим чувством вины, с чувством того, что он совершил что-то не так, и понимает, что его уже засекли, ему хочется признаться. Это как происповедь, как я говорил, что с этим тяжело жить, и надо кому-то об этом сказать.
Да.
И вдруг на это Адам отвечает: «Жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. Она виновата. Я тут ни при чем». Оп, дверь закрыта. Ева, вопрос: «Зачем ты это сделала?» «Змей соблазнил меня». «Я тут ни при чем». То есть двери закрыты. Человек закрыл двери перед Богом.
Угу.
А дальше результат.
Угу.
Проклинается зверь, проклинается сатана за это, за этот соблазн. А Адам и Ева, человечество изгоняется из этого места богообщения, потому что двери ада, как написал один святой, они закрыты изнутри. Вот. Человек изнутри закрывает эти двери ада. Он их закрыл, и он их может открыть. Но если он их закрыл, эти двери, Бог туда не войдет.
А если бы Адам по чесноку сказал, что
если это он... Если бы по чесноку сказал, мы бы жили в другом мире. Что все было бы иначе. Мы не знаем, что было бы, но было бы не так. Далее. Вы сказали, что верите в эволюцию, а Адам и Ева – это метафора. Ну, во-первых, я этого не говорил. Ни в коем случае я не считаю, что Адам и Ева – это метафора. Вот. И, во-первых, я не верю в эволюцию. Потому что эволюция – это научная теория, в нее не надо верить. Просто есть то, что существует. Вот я знаю, что эволюция существует. Мне не надо в нее верить. Я верю в Господа нашего Иисуса Христа. Вот в него я верю. А в эволюцию я не верю, потому что это не предмет веры, это наука. В науку не верят. Наука, она о другом. Она о нашем земном устроении и о том, как законы этого мира, созданные Богом, между прочим, принесенные Богом, в этом мире действуют. Поэтому это не предмет моей веры, эволюции. Но я знаю, что она есть. Так вот, Адам и Ева – это, конечно, не метафора. Адам и Ева – это реальность. Это реальность, потому что Библия и Слово Божие – это реальность. Я не говорю, что каждое слово Библии, каждое слово Священного Писания должно пониматься и трактоваться буквально. Нет, об этом речи нет. Но Адам и Ева – это не метафора, это реальность. Я еще раз хочу сказать, что ваши вопросы посылайте мне на электронную почту, которая есть в описании нашего канала, alexeyluminsky2@gmail.com. Я не беру вопросов из комментариев, потому что я не успеваю прочитывать все комментарии и на все комментарии отвечать. Поэтому я, если даже попадается вопрос в комментариях, я на него не реагирую, потому что только те вопросы, которые я получаю в электронной почте, на них я даю свои ответы в эфире. Вы также можете писать мне на электронную почту письма личного содержания, и я стараюсь на каждое письмо отвечать. Если вдруг я не ответил, вполне возможно, что ваше письмо затерялось. У меня очень активная почта. Не постесняйтесь написать мне это письмо еще раз. Я на него обязательно отвечу. Также вы можете послать мне на почту имена своих близких. Я буду за них молиться. Ну и, конечно же, я хочу всех вас поблагодарить за вашу помощь, за вашу поддержку, за ваши донаты, которые мы получаем и благодаря которым выходит наша программа и существует наш канал «День седьмой». Если вы хотите поддержать наш канал вашими донатами, пожалуйста, для этого существуют виртуальные кошельки, которые вы найдете в описании нашего канала. Это PayPal, это Boosty, это номер счета, банковского счета. Вот. А теперь на этом мы с вами заканчиваем, прощаемся. Ну, надеемся, что ненадолго. Вот. Я благодарю всех вас за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши вопросы, за ваши комментарии. Храни вас всех Господь.